Керстин Гир. Таймлесс. Сапфировая книга. Перевод с немецкого Светланы Вольштейн. Читает Петр Абрамов. Пролог. Лондон, 14 мая 1602 года. На улочках Саутварка было очень темно и пустынно. В воздухе висел удушливый запах нечистот, рыбной требухи и отбросов. Неожиданно для самого себя он еще крепче сжал ее руку, и они пошли дальше. «Лучше бы мы шли вдоль реки, а то в этих улочках черт ногу сломит», — прошептал он. «Да, за каждым углом нас может поджидать разбойник или убийца». Ее голос звучал почти весело. «Вот класс, правда? Это в тысячу раз лучше, чем просиживать штаны в вонючем подземелье и делать домашнее задание». Она подняла свои тяжелые юбки и поспешила дальше. Сам того не желая, он улыбнулся. Люси могла найти положительный момент в любой ситуации. Даже так называемый «золотой век Англии», который в книгах выглядел таким замечательным, а на самом деле оказался довольно темным и мрачным временем, не мог ее запугать. Скорее, наоборот. «Жаль только, что мы никогда не сможем пробыть в прошлом дольше 3 часов», — сказала она, когда он нагнал ее быстрым шагом. «Гамлет понравился бы мне еще больше, если бы нам удалось посмотреть весь спектакль за один раз». Она вовремя обогнула зловонную дождевую лужу, по крайней мере, он очень надеялся, что эта лужа действительно дождевая. Затем сделала пару изящных па и покружилась. «Так всех нас совесть обращает в трусов». Согласись, это было просто волшебно. Он кивнул, едва сдержавшись, чтобы снова не улыбнуться. С Люси Пол стал улыбаться намного чаще. Если он не возьмет себя в руки, прохожие вполне могут посчитать его сумасшедшим. Они направились к Лондонскому мосту. Мост в Саутварке был гораздо ближе, но его в этом веке еще, к сожалению, не построили. Если они не хотели, чтобы их самовольная вылазка в 17 век была раскрыта, сейчас следовало торопиться изо всех сил. Как Пол мечтал наконец-то избавиться от этого жесткого белого воротничка. Он чувствовал себя как собака после операции, которую заставляют носить на шее смешной пластиковый раструб. Люси завернула за угол и направилась к реке. Казалось, в мыслях она все еще досматривала спектакль. «Пол, а сколько ты вообще заплатил тому человеку, чтобы он пропустил нас в глобус?» 4 тяжелых монеты, понятия не имею, какова их стоимость». Он рассмеялся. «Наверное, он столько за год не заработает». «Главное, что нам это помогло. Места у нас были просто высший класс». Они подбегали к Лондонскому мосту. Как и на пути сюда, Люси хотелось остановиться и как следует рассмотреть дома, расположенные на нем. Но Пол потянул ее дальше. «Ты же слышала, что сказал мистер Джордж? Если слишком долго стоять под окном, на тебя могут вылить ведро с помоями», — напомнил он. «Кроме того, ты привлекаешь к себе излишнее внимание». «Даже незаметно, что мы стоим на мосту, так он похож на обычную лондонскую улицу. О, гляди, настоящая пробка! Может, после этого они догадаются построить еще парочку мостов?» Здесь, в отличие от параллельных Темзе улочек, заметно было хоть какое-то движение. Но повозки, экипажи, кареты, которые хотели переправиться на другой берег, не двигались с места ни на ярд. Впереди слышались голоса, раздавались проклятия, крики, конское ржание, но причину, по которой образовалась пробка, отсюда понять было невозможно. Из окна ближайшей к ним кареты высунулся какой-то господин в черной шляпе. Его жесткий белый воротничок поднимался чуть ли не до ушей. «Нет ли здесь другого пути через эту зловонную реку?» — по-французски крикнул он своему кучеру. Кучер отрицательно покачал головой. «Даже если бы и был, нам тут все равно не развернуться, мы застряли. Пойду-ка я посмотрю, что там случилось. Смею вас заверить, сэр, скоро все наладится». Что-то буркнув в ответ, незнакомец снова спрятал голову, а вместе с ней шляпу и воротник обратно в карету. Кучер тем временем слез с облучка и начал пробираться сквозь толпу. «Ты слышал, Пол? «Там французы?» — восхищенно зашептала Люси. «Туристы». «Да, очень мило. Но мы должны двигаться дальше, у нас совершенно нет времени». Он вспомнил, что когда-то читал о разрушении этого моста, и что потом мост был возведен снова на 15 метров дальше. Не очень благоприятное место для прыжка во времени. Они следовали за французским кучером. На их участке пути повозки и люди теснились так близко друг к другу, что пройти мимо них было невозможно. «Я слыхала, что тут везли бочки с маслом, и одна из них загорелась», — сказала какая-то женщина, не обращаясь при этом никому конкретно. «Если они не будут следить за своим грузом, так и весь мост поджечь недолго». «Точно. Но только это случится не сегодня, насколько мне известно», — пробормотал Пол и схватил Люси за руку. «Пойдем. Мы перейдем обратно на тот берег, и там дождемся нашего прыжка». «Ты помнишь пароль дня? А то вдруг мы все-таки не успеем вовремя. Там было что-то вроде «подковать лапу». «Гутта кават лапидем, дурачок». Люси захихикала и поглядела на него сверху вниз. Ее голубые глаза заблестели от удовольствия. В его голове вдруг вспыхнуло воспоминание о разговоре с братом, Фальком. Пол спросил его, как выбрать подходящий момент. «Советую не тратить времени на разговоры, а действовать решительно. Если она будет против, то влепит тебе оплеуху, зато ты будешь знать наверняка». Фальк, конечно, тут же поинтересовался, как зовут избранницу его младшего брата. Но Пол не горел желанием затевать долгие споры. Он уже достаточно наслушался фраз в духе «ты же знаешь, связь между Монтроузами и Девилерами должна ограничиваться деловой сферой». И коронное заключение. Кроме того, все девочки из рода Монтроузов — дурочки, а с возрастом они становятся стервами, как леди Ариста. Еще чего — дурочки. Возможно, к остальным девчонкам из рода Монтроузов это утверждение и можно было применить, но Люси не такая. Она с каждым днем удивляла Пола все больше. Ей одной он доверял то, что до сих пор не решался рассказать ни одной живой душе, Люси, с которой он... Пол глубоко вздохнул. «Ты почему остановился?» — спросила Люси. Но тут он наклонился над ней и прижал свои губы к ее губам. На какой-то миг страх того, что она оттолкнет его, был все еще велик, но затем она, кажется, пришла в себя от удивления и ответила на его поцелуй сначала очень осторожно, а затем более настойчиво. Вообще подходящим этот момент назвать было сложно, им следовало торопиться. Каждое мгновение они могли прыгнуть во времени, и к тому же... Пол забыл, что еще хотел добавить. Единственное, что имело значение, — это она. Но вдруг его взгляд остановился на человеке в черной шляпе, и Пол испуганно отшатнулся. Люси посмотрела на него сначала рассерженно, затем смущенно и, наконец... густо покраснев, уставилась под ноги. «Прости», — пробормотала она. «Ларри Колман говорил, что когда я целуюсь, в рот как будто суют незрелый крыжовник». «Крыжовник?» — он покачал головой. «И что это еще за тип, Ларри Колман?» Тут она смутилась еще больше, а Пол ничем не мог ей помочь. Кое-как он попытался привести в порядок мысли в голове, отвел Люси подальше от света факелов, приобнял за плечи и пристально посмотрел в глаза. «Ладно, Люси, во-первых, твой поцелуй похож на... клубнику. Во-вторых, попадись мне этот Ларри Колман, я ему по шее накостыляю. И в-третьих, хорошенько запомни, на чем мы остановились, потому что продолжим мы немного позднее. Сейчас у нас возникла одна маленькая проблемка». Он кивнул на высокого человека, который в развалочку вышел из какой-то брички и наклонился к окошку кареты, в которой сидел француз. Глаза Люси округлились от страха. «Добрый вечер, барон», — сказал мужчина. Он тоже говорил по-французски, и при звуке его голоса Люси крепко сжала руку Пола. «Как я рад вас видеть! Далекий путь вы проделали из Фландрии, не так ли?» Он снял шляпу. Из кареты раздался возглас удивления. «Ах, это вы, мнимый маркиз! Что вы здесь делаете? Как вы здесь оказались?» «Я бы тоже хотела это знать», — прошептала Люси. «Неужели у вас не нашлось более любезных слов, чтобы поприветствовать собственного преемника?» — весело ответил его рослый собеседник. Как бы там ни было, я ведь внук внука вашего внука. И хотя иногда меня и называют человеком без имени, могу вас уверить, что имя у меня есть. Их даже несколько, если быть точным. Могу ли я присоединиться к вашему обществу и заглянуть к вам в карету? Стоять здесь довольно неудобно, а движение на мосту возобновится еще не скоро». Не дожидаясь ответа и не оглядываясь по сторонам, он открыл дверцу и забрался внутрь. Люси заставила Пола сделать пару шагов назад, еще дальше от света факелов. «Это он. Сомнений быть не может. Только гораздо моложе. Что же нам делать?» «Ничего», — прошептал Пол. «Вряд ли сейчас подходящий момент, чтобы заглянуть в карету и поздороваться». «Но что он здесь делает?» «Это просто совпадение. Он ни в коем случае не должен нас тут увидеть. Пойдем скорее на берег». Но ни Пол, ни Люси не сдвинулись с места. Они завороженно смотрели на окошко кареты с еще большим любопытством, чем несколько минут назад на сцену театра «Глобус». «Во время нашей последней встречи я ясно дал вам понять, какого о вас мнения», — донеслись из кареты слова французского барона. «О да, я все прекрасно помню». Незнакомец тихо рассмеялся, и в этот момент по рукам Пола вдруг побежали мурашки. Он и сам не понимал, почему. «Я принял решение и менять его не намерен». Голос барона звучал немного неуверенно. «Дьявольскую вещицу я передам Альянсу, как бы вы ни старались этого предотвратить. Ваши козни будут раскрыты, я знаю, что вы отдали душу дьяволу». «О чем это он?» — прошептала Люси. Пол покачал головой. Из кареты снова донесся тихий смех. «Мой узколобый ограниченный предок! Насколько легче стала бы ваша и вместе с тем моя жизнь, если бы вы прислушивались к моим советам, а не к наставлениям вашего епископа или этих жалких фанатиков, Альянса? Вам следовало бы воспользоваться здравым рассудком, а не крестным знамением. Вы так и не осознали, что являетесь частью высшей силы, более могущественной, чем та, о которой проповедует ваш пастырь». Вместо ответа барон, кажется, начал читать «Отче наш». Люси и Пол услышали лишь тихое бормотание. «Аминь», — вздохнув, сказал его собеседник. «Итак, вы не желаете менять свое решение?» «Вы дьявол во плоти», — сказал барон. «Покиньте мою карету и никогда больше не попадайтесь мне на глаза. Как пожелаете. Не буду долго обременять вас своим присутствием. Замечу лишь, что на вашей могильной плите, которую я видел собственными глазами, выведена дата — 14 мая 1602-го».
«Но ведь это...» — сказал барон.
«Правильно. Это сегодня. И до полуночи осталось не так уж много времени». Барон захрипел.
«Что он там делает?» — прошептала Люси.
«Он нарушает свои же собственные законы. Мурашки пробежали у Пола по спине. Он говорит о...» Он запнулся, потому что почувствовал знакомую тошноту. «Мой кучер сейчас вернется», — сказал барон. В его голосе звучал страх. «Да, так оно и будет», — ответил его собеседник немного скучающим тоном. «Поэтому я и тороплюсь».
Люси положила руку себе на живот. «Пол, знаю, я чувствую то же, что и ты. Бежим. Если мы не хотим очутиться прямо в холодной речке, нам стоит поторопиться». Он крепко схватил ее за руку и потянул вперед, стараясь не поворачиваться лицом к карете. «Вы должны были умереть на родине от последствий простуды», — услышали они голос, доносившийся из кареты. «Но мои визиты к вам привели к тому, что сейчас вы находитесь здесь». В Лондоне, в добром здравии, и это меняет картину событий. Моя сущность, мое естество в ответе за то, чтобы помочь смерти найти свою жертву. Пол был погружен в собственные ощущения, потому что тошнота усиливалась с каждым мигом, к тому же он пытался вычислить, сколько метров им осталось до берега. Но последние слова достигли его сознания, и Пол остановился как вкопанный. Люси ткнула его в бок. «Беги!» — сквозь зубы процедила она и сама ринулась вперед по мосту. «У нас осталось несколько секунд!» Колени Пола дрожали, но он тоже со всех ног бросился к берегу. Пока Пол бежал, земля начала расплываться перед его глазами, а из кареты послышался зловещий приглушенный крик и еле слышный возглас: «Дьявол!». Затем воцарилась мертвая тишина.